Я послал ей цветы, она явилась, и баста. А к цветам отнеслась, как должен отнестись разумный человек. Вместо того, чтобы разыгрывать длинную комедию, Герда взяла и пришла. Она выразила этим свое согласие, и обсуждать уже, собственно, нечего. «Что ты делаешь сегодня после обеда?» — спрашивает Герда. «Я работаю до пяти, потом репетирую одного идиота». «По какому предмету? По идиотизму?» Я усмехаюсь. «В сущности, да». «В шесть ты кончишь. Приходи потом в Альштадтергов. У меня там тренировка». «Хорошо», — тут же соглашаюсь я, не задумываясь. «Значит, пока?» Она подставляет мне щеку. Я поражен. Посылая ей цветы, я вовсе не ждал таких результатов. А, собственно, почему бы и нет? Вероятно, Георг прав. Страдания любви нельзя победить философией. Можно только с помощью другой женщины. Я осторожно целую Герду в щеку. «Дурачок», — говорит она, и со вкусом целует меня в губы. У странствующих артистов нет времени заниматься пустяками. Через две недели я еду дальше. Значит, до вечера. Она выходит. Ноги у нее сильные, крепкие. Плечи тоже сильные. На голове красный берет. Она, видимо, любит яркие расцветки. Выйдя из дома, Герда останавливается возле обелиска и смотрит на нашу Голгофу. «Вот наш склад», — говорю я. Она кивает. «Дает что-нибудь?» «Так себе, по теперешним временам». «И ты тут служишь?» «Да». «Смешно, правда?» «Ничего смешного нет». «А что тогда сказать про меня, когда я в красной мельнице просовываю голову между ног? Ты думаешь, Бог хотел именно этого, когда создавал меня?» «Значит, в шесть?» Из сада выходит старая фрау Кроль с кувшином в руках. «Вот хорошая девушка», — говорит старуха и смотрит Герде вслед. «Кто она?» «Акробатка». «Так, акробатка», — говорит она удивленно. «Акробаты по большей части порядочные люди». «А она не певица, нет?» «Нет. Настоящая акробатка со всякими сальто, хождением на руках и вывертываниями тела, как человек-змея. Вы, видно, знаете ее довольно хорошо. Она хотела что-нибудь купить?» «Пока еще нет». Старуха смеется. Стекла ее очков поблескивают. «Милый Людвиг», — говорит она, «вы не поверите, какой глупой вам покажется ваша теперешняя жизнь, когда вам будет 70. «В этом я отнюдь не уверен», — заявляю я. «Она мне и теперь уже кажется довольно глупой». «А как вы, между прочим, относитесь к любви?»
«К чему?»
«К любви. К любви небесной и земной». Фрау Кроль от души смеется. «Об этом я давным-давно забыла, и слава Богу!» Я стою в книжном магазине Артура Бауэра. Сегодня день расчета за репетирование его сына. Артур-младший воспользовался случаем и положил мне на стул в качестве приветствия несколько кнопок. За это я с удовольствием ткнул бы его бараньим лицом в аквариум с золотыми рыбками, украшающий их плюшевую гостиную. Но надо было сдержаться, иначе Артур-старший не расплатился бы со мной. И Артур-младший отлично это знает. «Значит, йоги», — бодро заявляет Артур-старший и пододвигает ко мне стопку книг. «Я тут отобрал вам все, что у нас есть. Йоги, буддизм, аскетизм, созерцание пупка. Вы что, намерены стать факиром?» Я неодобрительно разглядываю его. Он низенький, с острой бородкой и юркими глазками. Еще один стрелок, думаю я, который целится сегодня в мое подбитое сердце. Но с тобой, пересмешник, и твоей дешевой иронией я уж справлюсь. Ты не Георг. Я решительно спрашиваю. «Скажите, господин Бауэр, в чем смысл жизни?» Артур смотрит на меня с напряженным ожиданием, точно пудель.
«Ну и?»
«Что «ну и»?»
«В чем же соль? Это ведь острота или нет?»
«Нет», — холодно отвечаю я. «Это анкета ради блага моей юной души. Я задаю этот вопрос многим людям, особенно тем, кому надлежало бы иметь и ответ на него». Артур перебирает пальцами бороду, точно струны арфы. «Но, конечно, вы задаете такой вопрос не всерьез. Сейчас, в понедельник, после обеда, когда самая торговля, он особенно нелеп. И вы хотите еще получить на него ответ?» «Да», — заявляю я. «Но только признайтесь сейчас же. Вы тоже не знаете.
Даже вы, несмотря на все ваши книги». Артур уже не перебирает бороду, а запускает пальцы в волосы. «Господи, боже мой, вот уж не было печали. Обсуждайте такие вещи в своем клубе поэтов».